Алексей Пехов. «Искра и ветер». Читает Михаил Мурзаков. Не всегда ураган гасит искры. Иногда он может превратить их в пожар. Глава первая.
«Не холодно, красавица?»
Улыбнувшись, спросил широкоплечий жрец, его низкий глухой голос эхом загулял по ущелью.
«Немного», —
улыбнулась Альга, стараясь не дрожать уж слишком заметно. Шубка, купленная в какой-то безымянной лавке по ту сторону Катукских гор, несмотря на свой жалкий вид и кажущуюся тонкость, оказалась на удивление теплой, чего нельзя сказать о сапожках и рукавицах. Пальцы стыли, и девушка очень жалела, что не знает плетений, дарующих тепло. Брат Лерик посмотрел на спутницу из-под густых, светлых, словно выгоревших на солнце бровей, участливо вздохнул и натянул вожжи.
«Спаси тебя, Мэллет, дочь моя, так и заболеть недолго».
Он начал рыться в телеге, перекладывая вещи. Альге пришлось подвинуться к краю, чтобы не быть задавленной ящиком, в котором что-то глухо стукнуло.
«Вот, держи, это поможет».
Жрец протянул ей свернутую в тугой валик ослиную шкуру.
«Влоска досталась даром. Думал выбросить, но Мэллет остановил мою руку. Как видно, не зря. Укройся, будет теплее».
«Спасибо».
«Пустяки».
Жрец грузно сел на место, взял вожжи, чмокнул губами.
«Но!»
Телега вновь тяжело поползла по горному серпантину. Последние несколько наров у Альги все чаще возникало впечатление, что они стоят на одном месте. Путники были в дороге с самого утра, но до сих пор так и не смогли достичь перевала. Тащивший телегу серый в яблоках мерин еле плелся, ступая медленно и осторожно, часто останавливаясь, чтобы набраться сил. Но в любом случае это было лучше, чем идти пешком.
«А что бы ты делала, если бы я не поехал?» — глухо прогудел брат Лерик.
«Вернулась назад?»
«Не уверен», — проворчал он. «Ты упрямая, это сразу видно. Пошла бы дальше, да замерзла где-нибудь».
«Не так уж и холодно».
«По тебе это очень заметно, дочь моя», — рассмеялся жрец. «Ну-ну, не сердись, я не хотел тебя обидеть. Просто знаю, что пешком до перевала не дойти. Ночь будет холодной. Погода здесь совсем другая, не как внизу».
Он был прав. На равнинах даже сейчас было сравнительно тепло, и все еще шли затяжные дожди. А здесь? На глазах Альги осень превратилась в зиму всего лишь за несколько наров.
«Вы не знаете, как долго нам добираться до крепости?»
«Как Мэллет распорядится? До темноты не успеем. Наверное, только завтра».
«Тут есть где заночевать?»
«Чуть дальше стоит трактир для путников. Будем надеяться, он открыт».
Девушка поплотнее завернулась в шкуру. Отвесные горы сжимали поднимающийся к клыку грома тракт в тесных объятиях. Серо-коричневые скалы со скудным кустарником, цепляющимся за склоны, оказались засыпаны свежим снегом и вызывали уходящий страшное уныние. Она не помнила более тоскливой и однообразной дороги за всю свою жизнь. Во время подъема им не встретилось больше ни одного человека. Тракт оставался пустым. С севера к Лоско никто не ездил, а последние беженцы из долины прошли еще неделю назад. Остались лишь самые глупые, упрямые, считающие, что их не тронут. И те, кому нечего было терять. Альга добралась до предгорий слишком поздно, чтобы уйти вместе со всеми. И ей, в отличие от обычных людей, которые в большинстве своем действительно совершенно не нужны наботорцам, было чего опасаться. Некроманты не оставляют в покое тех, в чьем сердце горит искра.
«Откуда ты? С юга?» — спросил ее спутник.
От матери-южанки Альга унаследовала прекрасную золотистую кожу и пушистые черные ресницы. Поэтому многие думали, что родина девушки возле границ с Маркой.
«Нет», — улыбнулась она, — «я родилась в Корунне».
«А я из Альса».
«Далеко вы забрались?»
«Не люблю Набатор. Через месяц южане будут здесь, а я не хочу встречать их в Лоско. Не страшишься путешествовать одна, красавица? Дороги сейчас опасны».
«Я не боюсь людей»,
— ровным голосом ответила Альга. Это было правдой. После случившегося в Радужной долине она почти перестала бояться. Во всяком случае, ходящая пыталась себя в этом убедить, хотя бы днем.
«Очень зря. Люди иногда даже хуже мертвецов, что нападают на одиноких путников».
Ходящая вздрогнула, и продолжать разговор ей расхотелось. Быстро стемнело, и Мерин пошел еще медленнее. Было видно, что он страшно устал. В конце концов, жрец спрыгнул на землю, взял его под уздцы и повел вперед, бормоча что-то утешительное. Девушка еще какое-то время посидела, затем неохотно выбралась из нагретого гнездышка.
«Перестань, ты весишь не больше пушинки».
«Ноги затекли», — солгала она.
Жрец хмыкнул, но больше не стал убеждать вернуться на насиженное место, решив, что она сделает это сама, как только устанет. Альга, меж тем, создала плетение, восстанавливающее лошадиные силы, и нежными, чуткими пальцами коснулась бока животного. Эффект не заставил себя долго ждать.
«Смотри-ка!» — ахнул жрец. «У старичка словно второе дыхание открылось». «Верно почувствовал жилье. Спасибо Мелоту».
Девушка улыбнулась про себя и забралась обратно в телегу. Она немного жалела, что не может подарить такую же бодрость своему спутнику и себе. Ночь спустилась на горы, не приведя за собой ни месяца, ни звезд. Жрецу и Альге пришлось целый нар ползти вверх в почти кромешной тьме. Когда очередной отрезок пути, повернувший под совершенно немыслимым углом, был преодолен, они увидели впереди теплое сияние огня.
«Добрались!»
— обрадовался Лерик, и девушка через силу улыбнулась в ответ. Страшная усталость сжала ее в крепких, отнюдь не нежных объятиях. Она желала лишь одного — уснуть. Дорога разошлась в стороны, превратилась в большую каменистую площадку. На ней в окружении нескольких сосен стоял большой дом с заснеженной крышей, тремя сараями, вместительной конюшней и скотным двором.
«Посиди здесь, красавица», — попросил жрец. «Пойду посмотрю, что там к чему».
Он вытащил из-под вьюков сучковатую палку, очень похожую на самодельную дубинку, и поймал вопросительный взгляд Альги.
«Так, на всякий случай», — смущенно улыбнулся служитель Мелота.
Ходящая не стала задавать лишних вопросов, но быстро перебрала в уме доступные ей боевые плетения. Лерик тем временем заколотил в дверь, и к его радости она довольно быстро распахнулась. Открывший мужчина оказался помощником трактирщика, пригласил войти, кликнул служанку и, пообещав позаботиться о Мерине, набросив на плечи тулуп, вышел в ночь. Трактир оказался большим, чистым, светлым. Возможно, такое впечатление создавалось из-за сосновой, отливающей янтарем древесины, а, быть может, потому, что не было посетителей. Заспанная служанка усадила путников поближе к камину, принесла горячего шафа. Альга отказалась и попросила теплого молока.
«С клиентами, видно, совсем туго, раз они столь проворны», отметил жрец, осторожно отхлебнув напитка. «Никогда не видел здесь такой пустоты. Обычно свободного места днем с огнем не сыскать, не говоря уже о вечере».
Девушка без раздражения слушала его бесконечную болтовню, истории и воспоминания о прошлых путешествиях, пила молоко и старалась не заснуть. Со двора вернулся помощник трактирщика, сказал, что все сделано. Сам хозяин заведения, тощий, суетливый, но довольный, или, во всяком случае, желавший таким казаться, принес гостям по тарелке гречневой каши с утиным мясом, масло, сметаны и кислой моченой ягоды, название которой ученица Галир не знала. Трактирщик узнал жреца, душевно с ним поздоровался, лишь мельком посмотрев на его спутницу. Благодаря обычной одежде никто не узнавал в Альге ходящую, что ее полностью устраивало. Она очень быстро сообразила, оставаться собой слишком опасно. Пускай наботорцы не так близко, но их шпионы повсюду. К тому же среди простого народа было много недовольных тем, как складывается война. В неудачах они винили носителей искр, и встреча с такими людьми не могла привести ни к чему хорошему.
«Уже 3 недели почти никого», — рассказывал жрецу хозяин заведения. «Случайные путники вроде вас не в счет. Выручки нет, больше себе в убыток. Да и мало кто останавливается. Все спешат к крепости, укрыться за стенами».
«Ворота не заперты?»
«Неделю назад еще были открыты, а теперь кто его знает, брат Лерик?»
«Сам-то не собираешься уходить».
«А на кого я все это оставлю?»
Хозяин тоскливо обвел рукой таверну.
«Слишком много сил вложено, чтобы бросать на растерзание воронья».
«На баторцев не опасаешься?»
«Нет, есть и спать всем надо. Думаю, меня не тронут. Хотя и противно мне их будет кормить. Распугали всех клиентов».
Альга неодобрительно нахмурилась. Она не любила людей, которые и нашим готовы услужить, и ваших спать уложить. Но ничего не сказала, лишь сильнее уткнулась носом в тарелку, почувствовав на себе взгляд жреца. Тот, казалось, читал ее мысли.
«Тогда тебе стоит опасаться не южан, а северян. Вернутся наши солдаты, могут и вздернуть за то, что чужакам помогаешь. Быть может, в равнинах на тебя и не обратили бы внимания, но не здесь. Крепость слишком близко. Уходил бы ты лучше. Мелод говорит, негоже держаться за добро, когда оно не приносит тебе ни счастья, ни искупления».
«Мелод, прости меня, далеко, а добро близко, вот оно. Так что я никуда не пойду. Да и наботорцев, возможно, здесь не будет. Слышал ведь, их интересует лестница на востоке, а не клык на западе. До нас, может, не доберутся. Пойду посмотрю, что там с вашими комнатами».
«Больше постояльцев нет?»
«Один путник, гонец, уже спит».
Он ушел. Альга доела кашу, выслушала молитву Лерика и встала из-за стола.
«Спокойной ночи, красавица», — попрощался с ней жрец. «Постарайся выспаться. Завтра надо отправиться пораньше».
Служанка проводила девушку в комнату на втором этаже. Здесь было тепло и очень уютно. В очаге горело пламя. На большой кровати лежала целая гора толстых одеял. Кто-то успел нагреть воды, за что ходящая была безмерно благодарна. Заперев дверь, она с наслаждением вымылась, забралась под теплое одеяло и, высунув из-под них только нос, свернулась клубочком. Несмотря на страшную усталость, неприятную тяжесть в голове и пульсирующую в мышцах тупую боль, ученица Галир никак не могла заснуть. Она ворочалась сбоку на бок, смотрела на тускнеющее в очаге пламя, следила за его отблесками на стенах, видела, как оживают тени. В какой-то момент со вздохом села на кровати, потом спрыгнула на пол и подкинула в огонь еще несколько поленьев, положив их друг на друга. Девушка не была готова признаться даже самой себе, что страшится снов. Некоторые из них были незваными гостями, которых оказалось не так-то просто прогнать. В грезах она вновь оказывалась в Радужной долине в тот самый день, когда там появились некроманты. Ноздри щекотал запах гари, крови и предгрозового воздуха. Ученица Галир слышала крики друзей, таких же перепуганных и бледных, как она сама. Видела людей в белых мантиях, бегущих по пустым запыленным коридорам. Ее дар чувствовал, как колдуны касаются темной искры, и это причиняло сильную физическую боль, словно кто-то проводил по костям Альги грубым наждаком. Каждый раз она слышала голос полной старухи, выискивающей ее цепким взглядом среди заваленной ящиками комнаты.
«Лучше бы тебе выйти самой, и тогда, возможно, я буду добра».
Каждый раз молодой ходящей приходилось, сцепив зубы, сражаться с отчаянием обреченной кошки. И в каждом сне ей надо было победить женщину с посохом некроманта новым способом, потому что старый больше не действовал. Альга убивала колдунью раз за разом, перепробовав десятки вариантов плетений и отвергнув сотни. Порой девушке казалось, что в этих снах она тренируется гораздо больше, чем за все время обучения под началом старшей наставницы Радужной долины. Попавший в ловушку кошмара мозг создавал безумные плетения, в все время совершенствуя их. И, просыпаясь, Альга лишь ошеломленно хлопала глазами. Большинство из придуманного никогда бы не сработало в реальной жизни, или же полностью выжгло ее искру, столь мощными были эти плетения. Девушке, всего лишь несколько месяцев назад окончившей школу и ставшей полноправной ходящей, пока еще не хватало опыта. Некоторые из созданных ею узоров могла бы создать, возможно, лишь Цейра Асани, ее самые опытные приближенные. Порой Альге снилось детство. Дом в Карунне. Отец с матерью, старшая сестра. Все было как прежде, до того, как она попала в долину. Вот только ее любимый персиковый сад отчего-то оказывался вырублен, а на месте вишневых деревьев росли бесконечно старые каштаны с льдисто-огненными листьями. Девушка не могла отследить тот момент, когда вновь оказывалась в бесконечных коридорах, чувствовала, как от ударов содрогается пол, и слышала за спиной голос с приятным восточным акцентом.
«Лучше бы тебе выйти самой, и тогда, возможно, я буду добра».
Часто, просыпаясь, ходящая думала о Даге и Мите. Удалось ли им спастись? Она ничего не знала об их судьбе и лишь надеялась, что друзья смогли уцелеть. Два дня Альга пряталась на окраине города, возле лесопилки, где они договорились встретиться, еще когда их вел Рельд. Но никто так и не пришел. О госпоже Галир девушка старалась не думать, ходящая сердцем чувствовала, что учительница погибла. Больше не в силах ждать друзей, Альга покинула долину и направилась на запад, к Лоско. Дорога заняла много времени, и ее нельзя было назвать легкой. Когда девушка добралась до города, то узнала, что все ходящие ушли за клык грома. Башня оставила проигранный юг, решив сражаться за север. Оставаться в Лоско было слишком опасно. Слухи ходили самые разные, в том числе и о том, что несколько полков наботорцев движутся к Устричному морю, чтобы захватить последний южный порт империи. Альга знала, что болтовне нельзя верить, но не желала рисковать и, покинув город, направилась к горам. Ходящая не теряла надежды догнать своих.
«Завтра все закончится»,
— сонно прошептала она.
«Завтра я буду не одна».
Через несколько ун она спала. Ей снились пустынные коридоры Радужной долины.